Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72-92.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Сегодняшний гость из Киева. Это протоиерей Александр Акулов. Батюшка, благослови.
Бог благослови, дорогие друзья, нас всех.
Настоятель храма Знамения Божией Матери в Киеве. Да. Храм в центре, на околице где?
Ближе к центру, там, где раньше был до 1943 года женский монастырь Ионинского монастыря Свято-Троицкого. Он сейчас мужской монастырь в Ботаническом саду.
Это знаменитый, там настоятель, да, владыка Иона.
Да, это парк Нивки, красивое место, и там дача Хрущева была.
Вип-место, короче говоря.
Да, в 10 лет нашему храму.
То есть он новый храм?
Новый храм. Когда строится храм в Киеве, и ты причастен к этому, конечно, большая радость.
Вы поддержите отношения с Ионинским монастырем?
Ну а как же, это подворье Ионинского монастыря. Без владыки, да, это подворье Ионинского монастыря, владыка Иона. Я надеюсь, как я считаю, что не только мой начальник, но и мой хороший друг. А знаете, в наше время, я думаю, священники меня поймут, когда епископ еще и друг, кроме как начальник, и мы понимаем друг друга, то это величайшее счастье, конечно.
Владыка Иона очень творческий человек, и, собственно, в Киеве вся вот такая творческая, интеллигентская активность, она вокруг Ионинского монастыря большей частью, когда там есть еще некоторые центры, но Ионинский монастырь, безусловно, такой магнит, привлекающий киевскую...
И молодежь, в первую очередь.
Интеллигентная, и молодежь, поэтому...
И журнал «Отрок» наш, и
вот этот знаменитый проекты, журнал «Отрок», который здесь очень ценят в Москве, потому что вот таких молодежных журналов, так красиво издающихся, просто прекрасная полиграфия, чудесные статьи. Там опубликовался первые статьи Ткачева, отца Андрей, который сейчас стал звездой здешней нашей, московской, и другие, Комаров Сергей...
Земля киевская, но таланты не оскудела.
Не оскудела.
Есть авторы хорошие.
Да. И сейчас еще, наверное, есть. Не все уехали в Россию, по крайней мере. И вот отец Александр Акулов тоже является писателем, и журналистом, и режиссером, и очень активным человеком, администратором замечательным, потому что отец Александр является еще и руководителем фестиваля «Покров» в Киеве.
Кинофестиваль, да.
Это кинофестиваль, такой же фестиваль, как «Радонеж» в Москве.
В чем «Радонеж» — это отец нашего фестиваля.
Спасибо, я очень признателен
потому
за
что,
это упоминание.
Да, Женя Никифоров — это мой учитель, честно вам скажу, по поводу организации кинофестиваля. И это самое для меня важное событие в жизни состоялось тогда, 16 лет назад, когда Радонеж впервые появился в Киеве, и оттуда начал свои правильные шаги, верные шаги, именно благодаря Радонежу наш фестиваль «Покров».
Ну, я, во-первых, очень рад этому, слово наше отозвалось благодатно, эти всходы дали замечательные плоды в конечном счете. Сейчас это очень большой фестиваль, тоже международный, проходит он ни многим, ни малым, то есть открытие раньше, по крайней мере, проходило в национальной опере.
И сейчас проходит.
Это площадка.
Полный зал, 1500 человек.
Ну, представь себе, это, ну, киевский большой театр, ну, он не такой, конечно, как большой театр, но вместе с тем это очень достойное, очень красивое оперное здание.
В центре Киева.
В самом центре Киева, ну, как опера, естественно, это одно из достижений обычно культурных и мест таких центральных культурных. Там проходит открытие при переполненном зале, весь бомонд.
Самое интересное, даже несмотря на ситуацию у нас такую, ее по-разному можно оценивать, очень много прессы. То есть почти все центральные телеканалы освещают наш фестиваль, по всем каналам идет не только репортажи с открытия, открытия, награждения, а еще ведут дневники каждый день в Доме кино, и меня это очень радует. То есть событие должно быть освещаемо, тогда оно есть событие.
Безусловно, и вы знаете, что в связи с вот этой действительно сложной ситуацией в Киеве, когда наша церковь, наша в каком смысле, канонически наша, такая же каноническая, как и русская церковь, украинская церковь, практически поставлена вне закона, там очень сложная ситуация, и давление на церковь очень большое со стороны власти оказывается. И несмотря на это, пресса оказывается, вот, показывает, что она все-таки независима, что там не все задавлено, что какие-то свободы есть, и люди свободно могут показывать и фильмы фестиваля «Покров». Сколько было в этом году то есть в прошлом, естественно, фильмов примерно?
Ну, в конкурсе было 60 фильмов, а так пришло около 500,
ну, вот,
которые предварительно пересмотрели.
Ну, примерно те же цифры, что и...
И гости приехали отовсюду приезжали из России, в том числе, никаких ограничений не было, никого там не приходилось там спасать, так что некоторые вещи, там, ограничения свободы, они немножко такие, может быть, даже не совсем верные, больше такие...
Больше страхов,
чем в реальности. Ну, я лично не чувствую по себе какого-то давления вообще. Да, мы молимся за мир в Украине, переживаем за ситуацию, она непростая, сложная. Но как православный человек, как священник, в первую очередь мы должны говорить, наверное, о Христе и все жизненные ситуации с точки зрения Евангелия рассматривать, а не просто высказывать свое светское мнение, там, вот я думаю, так должно быть, так и так далее. Если мы будем критиковать власть, как могут себе позволить светские люди, то грош нам цена, как священникам и людям духовным.
Тут здесь-то в России святейший патриарх священникам говорит, сидите и молчите, потому что не знаете, как слово ваше отзовется и что будет, потому что политика — это страшная вещь, не дай бог высказаться на этот счет. А здесь, на Украине, где все обострено в 100 крат больше, чем в России, естественно, священнику важно заниматься своим делом, и слава Богу, на самом деле. Но сегодня мы собрались с тем, чтобы обсудить, естественно, не повестку политическую, а повестку, ну, скажем так, художественную.
Кинолитературную,
потому что только что в издательстве «Благовест» вышла книжка отца Александра, она называется «Очень просто. Христиане». Но, простите меня, это амбициозное название «Христиане». Так, это что? Это катехизическая книжка, это публицистика. Что по жанру он собой представляет?
Это художественная книга и моя попытка понять, какими мы должны быть настоящими христианами, какими они были, начиная с первых веков, и что мы можем изменить в себе, зная их историю, чтобы стать настоящими христианами вот в нашей сегодняшней ситуации, в нашей жизни.
Ну, то есть это повесть-роман.
Это даже некая фантастическая вещь. Я не дошел даже названия. Назвала сверхсюжетная повесть, но она историческо-фантастическая, потому что герой книги попадает в III век, в среду первых христиан. И для меня было важно, какими они туда попали, пришли.
То есть наши современники попадают... Да. К тем, которых мы считаем за образцом.
Да, на их глазах прям вот происходит казнь первых христиан. И они думают, что это кино снимают, а потом кажется, что они там, и что происходит с ними дальше, какими они, главное, возвращаются. И они возвращаются теми людьми, какими должны стать мы по-настоящему. Потому что меня всегда волнует мое духовное состояние. Насколько я могу себя православным человеком называть публично. Насколько я могу радоваться своему христианскому духу. Насколько мы... остаемся верными церкви, как мы служим Богу, как мы его познаем, что мы можем еще сделать для того, чтобы не подвести Христа в этой повседневной жизни. Я думаю, что часто многое упущено.
Я думаю, что это замечательно, это концентрированное житие получается, потому что задача жития, любого жития, как иконы жизни христианина, в соизмерении нашей собственной жизни, наших собственных поступков, нашего собственного взгляда на вещи, тем... что мы считаем образцом. Вот святые для нас образцы жизни, поведения, реакции на те или иные... Не только описают ужас их страданий. Страдание, само собой, ужасно. А вот как оно переносилось, это страдание. Что человек выносил в результате из этой ситуации. Как он достойно выходил из нее. Это, наверное, самое важное. И язык очень часто житийный. Ну, если не считать житий современных новомучеников, о которых мы пишем уже нормальным современным языком. А язык древней церкви, усложненный, церковнославянский, он так отстраняет от нас святого, что мы уже вот так вот непосредственно и не можем почувствовать. Ну, как всегда, начинается условно. Родился сей святой в благочестивой семье, в благочестивых родителей. А здесь вот что это за первохристиане? Что это за среда, куда вы допускаете своих героев?
Ну, мне очень интересно было, вообще много было изучено, очень много материалов, и в основном они были изучены со слезами на глазах, с пониманием своей ущербности, духовной ущербности. Они для меня, знаете, являются такими горящими факелами. Они не обладали же теми знаниями, которыми обладают мы. У них не было книг, которые сейчас есть, но мы не читаем. Все это передавалось из уст в уста. И самое главное для меня, что они друг за другом, за своими пастырями следовали их примерам. То есть люди приходили, становились христианами и крестились, долго готовясь к этому, потому что перед ними были вот эти горящие факелы христиан, и они были для них примерами. То есть не по книгам они приходили, и не потому, что нужно, а потому, что они видели в этом человеке что-то другое совсем. Совсем другой мир, кусочек рая на земле, какой-то свет, исходящий от них, и они хотели быть такими же, они хотели идти за ними. Они не чувствовали боли на самом деле, то есть вот это правда. Вот, точнее, физически они чувствовали боль, когда над ними издевались, мучились, но они понимали, что это единственный путь ко спасению души. Хотя тоже многие же там знания о душе и так далее, они же были слабыми, да, знания совсем слабыми. Но вот и главное, я считаю, что и в нашей жизни, если священник или другой там православный человек хочет, чтобы родня ходила в храм, чтобы люди приходили в храм, они должны быть примерами для этих людей. Не на словах, а на деле. Я вот как священник знаю, если ты произносишь проповедь, как бы ты готов к этому не был. Но если ты не готов следовать тому, что ты говоришь, если ты говоришь и думаешь о другом, если ты поручаешь делать или там благословляешь делать, а сам это не исполняешь, не делаешь, то грош тебе цена просто. Ты никому не нужен вообще. Ты вот ответственность
перед Богом. То есть не веришь, потому что просто не веришь.
Вот это маловерие абсолютно. А там была крепчайшая вера. То есть человек мог один день быть христианином, и он своей кровью там искупал свои грехи. Там много таких случаев было. И я, имея какую-то такую фантазию, попадал сам в эти ситуации, как мысленно. Погрузил своих героев, попадал сам, и мне становилось страшно. Я задумался, а смогу ли я так? Я бы оказался среди того меньшинства, которые пошли на казнь ради Христа, или все-таки большинство уходило? Уходило, отказывались, их даже благословляли не идти, не умирать, уходить в горы, убегать от преследователей. Вот где бы я был? Что бы я сделал? Пошел бы я на Голгофу, на эту, да, то есть вот на эту смерть, что у меня вот сейчас ноги, руки отрубят, голову отрубят, и все. Я понимаю, что не знаю, насколько хватило бы моей веры. Даже судя по сегодняшней ситуации, когда не такая ж там беда происходит у нас в Украине, там, и то думаешь, как остаться верным церкви, где я должен быть подчиненным государству, гражданином которого я являюсь, я не имею права, если я молюсь за власть и воинство, я должен делать это искренне. Если я совсем там что-то мне не нравится, то, значит, надо выбирать. Или ты честно, как христианин, молишься за власть и воинство, зная, что это там какая-то серьезная проблема. Или уходи, да?
Ну, вот я думаю, что здесь выбор-то на самом деле очень простой. Ну, для меня. Когда я слышу эти слова о власти и воинстве, этот же выбор внутренний и сомнение внутреннее, оно касается и здесь, и в России, и на Украине, и в Греции, где угодно. Я с легкой душой молюсь, потому что я молюсь о власти, чтобы Господь ее вразумил, воцерковил, наставил. Поэтому мы искренне молимся о власти, чтобы она становилась христианской. Мы же не молимся о власти с тем, чтобы ей Господь сразу же простил все грехи, которые она совершает тем или иным образом. Или о воинстве, чтобы воинство защищало невинных, оскорбленных и так далее, и так далее. То есть выполняло ту функцию, которую воины призваны – защищать Отечество. Да, а не выполнять полицейские, скажем, функции, которые тоже, безусловно, важны в государстве. Но полиция – это тот, как у каждого князя, имеющий меч, да, который наводит порядок, который пресекает беззаконие, который пресекает неправду. Поэтому, если так подходишь и о властях, и воинстве ее молишься, ну, простите меня, а что здесь христиане делают? Именно так, да даже мы обязаны. И когда говорить, вот у вас патриарх не тот или тот, священначале и так далее, а вы о нем молитесь. Мы же не восхваляем его тем самым, правильно?
Я думаю, что каждый на себя должен смотреть. В первую очередь.
В первую очередь.
Ты, насколько ты соответствуешь христианскому духу, насколько ты в жизни проявляешь заботу о других людях, становишься примерами. Вот в этой книге «Христиане мои» я попытался, там не буду, конечно, рассказывать все, но что главное в церкви, для церкви?
Я напомню, что мы говорим о книжке «Христиане», которая издательство «Благо» сейчас представит нашей благочестивой читающей публике в Москве. Можно будет во всех практических храмах, где вот есть какая-то такая торговля книжная, можно книжку будет купить. Мы беседуем с отцом Александром Акуловым на волнах радио «Радонеж», напомню всем, кто нас сейчас слушает. Батюшка, вот я продолжу эти вопросы о книге, потому что все-таки она очень отличается от того, что сейчас пишется, тем более священниками. У нас вот церковная публицистика блистательная. Эссеистика, ну, имея в виду вот отца Андрея Ткачева, тоже на высочайшем уровне. Это редкий случай эссеиста в нашей литературе церковной. А здесь художественная литература. Естественно, что он не на пустом месте. Кто был примерами именно в литературном процессе? Не только в церковной литературе, может быть, мировой. Ну, я имею в виду Сенкевича, конечно, сразу. Это Кама Гридеша Сенкевича как-то повлияло,
Я много раз перечитывал не только его, есть много литературы, могу сейчас не вспомнить по названию, но про историю Древнего Рима, про начало христианской жизни. Но в первую очередь я люблю классику, я на ней воспитывался. Чехов, Тургенев, Лесков, Достоевский, можно перечислять очень много известнейших авторов, я не буду здесь оригинальным, но без них никуда. Я считаю, что без осознания глубины, опять же, христианского духа в основном в этих книгах невозможно, мне кажется, писать художественную литературу современную. Вот мое такое мнение. И когда я их перечитываю, а потом сажусь писать книгу, я плачу над собой, потому что я понимаю, что я так не могу, как они. Мне хочется, они для меня примером являются, но надо стараться. Сейчас другой язык, мне кажется, не то что литературный, другой язык. Эти же книжки небольшие, и книги, я понимаю, что она большой быть не может. Она должна быть остросюжетная, литературно выраженная, но чтобы ее можно было прочитать там за 1-2 дня, да, и чтобы вынести какую-то пользу для себя. Для меня польза от изучения материала и от того, что получилось в книге, понять как священнику и настоятелю храма, к чему призвана церковь, о чем она должна заботиться. Понятно, надо построить храм, но это не главное, да, то есть не о строительстве, ни о чем, не об отношениях там моим там, со светским начальством, там, не для поиска денег и так далее, так далее. Да, это очень важно, без этого никуда не денешь, но это должен быть минимум. Вот как во главе нашей жизни Христос должен стоять, а не священноначальник, вот, так и у церкви есть очень много задач и проблем, связанных с теми же нищими, бедными, с людьми болящими, у которых нет где жить. Реальное должно быть миссионерство в жизни. Я не говорю, что у нас получается, но мы должны этим заниматься. Ни явно, ни в открытую, ни хвастаться этим. Но ценность церкви – это люди. Люди, приходящие в храм, еще не дошедшие до храма. И только наш свет христианский, он должен от каждого человека.
Как вот это свет отражается в тексте, вот этой повести? Фантастическое или там, как-то сказать, ну, фэнтези православное, да, не хочется называть, потому что это же больно коммерческий продукт, фэнтези. Вместе с тем, сказка ложь, а в ней намек. Поэтому вот как главный герой-то, естественно, есть?
Два священника, они из прошлых книг, еще из книги «Семинарист», и они два друга.
Прежде книги, которые вы написали.
Да, да, да. Эти герои будут дальше, надеюсь, Бог даст возможность писать, они будут тоже, вот сейчас заканчиваю книгу художественную про Афон, и там тоже мои герои, тоже остросюжетная повесть, почти детективная, но связана с Афоном. Она нереальная, тоже почти выдуманная, но на моем опыте таком. И вот этот священник же, он главный там. Он попадает вместе с моими героями в это прошлое, ну, в исторически выверенное и правильно, даже с именами там у меня, да, то есть я не отошел от исторической правды. И это все проходит через него.
Ну, вот в результате.
Я как священник говорю, для меня важно, что поймут другие люди.
Вот я об этом и хочу спросить. То есть, в конечном счете, это главный герой, как его зовут?
Отец Андрей.
Вот этот отец Андрей. Как он понимает то сокровище главное, которое он приобретает в результате вот этого странного путешествия?
Ну, он понимает, что что-то в его жизни не то. Что христианство, оно не уже, а шире. Что его обязанность священника намного больше, чем сейчас на самом деле есть. Его попечительство о душах людских должно стоять на первом месте. Он понял, какими христианами и почему они такими были. Куда он должен вернуться или что обрести для того, чтобы стать настоящим православным христианским священником. Не по должности, не по званию, а по отношению к людям, в первую очередь, за которых мы несем ответственность. И Господь спросит нас только за людей. Не за храм, там, что у него там отвалилась крыша непочиненная, там, во дворике не то и так далее, и так далее. А за то, когда люди пришли, побыли две службы и ушли. А потом выясняется, потому что ты как священник допустил много ошибок. Не так с людьми поговорил, не с любовью принял их, а как должников твоих. Когда ты начинаешь с ними общаться не на духовные темы, а какие-то посторонние абсолютно. Вот за это Господь спросит точно. Вот спросит, почему ты этому человеку не посоветовал, как жить, быть? Почему ты сразу начинаешь спрашивать, где ты работаешь? Там, или что у тебя и так далее. Это часто бывает. Озабоченный священник, он переживает, как же он там вот что-то построит и так далее. А люди уходят и не возвращаются. И потом еще рассказывают все это вокруг да около. Да? То есть, и... еще раз повторю, мы должны быть светом и примером. И вот герои книги как раз они что-то увидели. Книга небольшая. Все не опишешь, но вот как раз это такой сюжет, который каждый для себя продолжит в своей жизни. Опять же, окунется, возьмет книжечку, там понятно, что там вот отец Александр что-то исторически недоработал, дай-ка я возьму еще там Исанкевича, возьму еще кого-то и прочитаю про эти века, про этих святых, узнаю их житие и так далее. И отнесусь к этим житиям не как к формальному примеру, как к настоящему примеру. Хочу спастись, буду вести как папа Сикст II, или как архидиакон Лаврентий, или как еще кто-то. Не хочу, ну тогда будут потом проблемы.
Спасибо большое, отец Александр. Я с радостью, во-первых, встретился здесь в студии, во-вторых, обязательно эту книжку почитаю, потому что у каждого христианина это такое маленькое испытание, когда мы можем сверить вот это путешествие духовное, да, в прошлое, а на самом деле в настоящее нашей церкви, когда мы сверяем свою собственную жизнь с жизнью святых, а святые — это те, кто проявил в себе Христа, вот как это, и насколько мы соответствуем этому идеалу христианскому, и в этих исторических ситуациях прошлых, а на Украине это так близко и так опасно, и так осторожно, яко опасно ходите, сказано, действительно опасности большие, слава Богу, Бог миловал и вас не в храме, не личной жизни, вот эти опасения, которые здесь мы все переживаем очень за Украину.
Слушай, я очень люблю Украину, я очень люблю Киев, на самом деле, поэтому все это переживаемое. Нет нас веры, нет покаяния настоящего. Когда придет вера и покаяние каждому человеку...
Ну, это рядышком. Тогда, это же, может быть, здесь и в России какие-то такие же испытания. И каждый раз Господь спросит, а ты как поступил?
Ну, я думаю, что внутренние проблемы каждого человека, они намного они больше, чем внешние. Просто мы внешние обстоятельства оправдываем самих себя. Да, надо поэтому...
Кстати, они тем самым... Это очень интересно. Я с большим интересом посмотрю вот ваши размышления на этот счет, потому что, естественно, вы как пастор сами себя ставите, сами отвечаете для себя на вопрос, который вы же поставили. Как бы я поступил? И так тысячи и тысячи и тысячи православных христиан по всему миру, которые ставятся в такие очень тяжелые ситуации, бывают. И это не только в прошлом, где колесовали еще хуже, чем нынешние наши там возможные потенциальные враги. А опасности, они вот сейчас присутствуют. И каждый раз дадите ответ о вашем уповании. Что ж, спасибо большое, отец Александр Акулов, настоятель храма Знамени в Киеве, автор и режиссер многих фильмов и книг, и художественной книги «Христиане», которая сейчас поступила в продажу, был сегодня у нас в студии. Спасибо, отец Александр.
Благодарю, Евгений, вас, дорогой. Очень вас люблю, потому что все у вас глубоко на радость во всех проектах. И вот этой христианской глубины я желаю всем нам во всем.
Храни вас Бог.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM, Православное радио, Радонеж. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с творчеством детской писательницы Веры Желиховской, а также прозвучат стихотворения, посвященные весне, подготовленные учащимися одной из школ города Сергиева Посада. Нашу программу открывает стихотворение в исполнении учащихся третьего класса Леоновой Анны и Токаревой Екатерины.
Алексей Константинович Толстой. Вот уж снег последний в поле тает, теплый пар восходит от земли, и кувшинчик синий расцветает, и зовут друг друга журавли. Юный лес в зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет. Все весны дыханием согрето, все кругом и любит, и поет.
Аполлон Майков, весна. Голубенький, чистый подснежник, цветок, а подле сквозистый последний снежок. Последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином.
Дорогие слушатели, Мы продолжаем открывать для себя детскую дореволюционную литературу. И сегодня мы начнем знакомиться с творчеством детской писательницы Веры Петровны Желиховской. Вера Петровна родилась в 1835 году и прожила 61 год. Свои первые короткие рассказы Желиховская начала писать в 1870-х годах, по ее утверждению, единственно для удовольствия своих детей. В 1878 году отдельным изданием выпустила рассказ «За приключениями», который посвятила кавказским детям. На Кавказе она прожила долго, впервые приехав туда после смерти матери с семьей дедушки в связи с его переводом по службе. Кавказ ей был хорошо знаком и интересен. В своих произведениях писательница замечательно описывает жителей Кавказа, природу и архитектуру. В 1885 году Желиховская переезжает в Петербург, где всецело отдает себя литературной деятельности. Она сотрудничала почти во всех детских журналах, в том числе «Игрушечка», «Родничок», «Детское чтение», «Задушевное слово», журналах для семейного чтения и других. Самыми лучшими и известными ее книгами были и остаются две автобиографические повести «Как я была маленькой» и «Мое отрочество». Они неоднократно переиздавались в России и за рубежом, были переведены на несколько иностранных языков. В книге «Как я была маленькой» запечатлены детские годы Верочки с 3 до 7 лет. Эти ранние счастливые года золотого детства, как пишет она сама. Дедушка писательницы Андрей Михайлович Фадеев, в доме которого протекали многие светлые дни ее детства, был губернатором Саратова. Дедушку в доме называли «Папа Большой». Отец девочки был военным, и семья часто переезжала вместе с ним с места на место. Бабушка писательницы Вера Павловна Фадеева, в девичестве княгиня Долгорукая, была зоологом, орнитологом. Она вела огромную научную работу, переписывалась на многих языках с учеными всего мира. Маленькая Верочка очень любила бывать в ее кабинете. Вот как она описывала это впоследствии. Приотворяла я тихонечко в него дверь и заглядывала. Если бабушка подымала голову из-за своего рабочего стола и, выглянув из-за массы живых цветов, всегда ее окружавших, ласково мне улыбалась, я входила смелей и поближе к ней подсаживалась. Если же не замечала моего прихода, или еще того хуже, увидав, оставалась серьезно, нахмурив озабоченно брови, тогда я быстро садилась, где попала поодаль, и там ждала, притаившись, пока она меня подзывала. Иногда мне подолгу приходилось этого ждать, но я не унывала и не скучала. В бабушкином кабинете было на что поглядеть и о чем призадуматься. Стены, пол, потолок — все было покрыто диковинками. Днем эти диковинки меня очень занимали, но в сумерки я бы ни за что не вошла одна в бабушкин кабинет. Там было множество страшилищ. Один фламинго уж чего стоил. Мама Веры Желиховской, Елена Андреевна Ган, известный литератор. Она одна из первых романтических писательниц в России. Она печаталась в журналах, ее работы выходили отдельными книгами. Вот как рассказывает об этом в своей книге Вера Желиховская. Место за зеленой перегородкой называлось маминым кабинетом. И ни я, ни старшая сестра Леля никогда ничего не смели трогать в этом уголке, отделенном от детской одной занавеской. Мы не знали тогда, что именно делает там по целым дням мама. Знали только, что она что-то пишет, но никак не подозревали, что тем, что она пишет, мама зарабатывает деньги, чтобы платить нашим гувернанткам и учителям. Сегодня мы прочтем с вами две главы из книги Веры Желиховской «Как я была маленькой». Глава 9. Исповедь. Зима прошла так скоро, что мы ее и не видали. Наступил Великий пост. Я заметила его только потому, что нам, детям с папой большим, подавали обыкновенный обед, а всем остальным постное кушанье. Когда я узнала, что бабушка и тети едят постное и часто ездят в церковь потому, что Великий пост именно в то время, в которое злые люди, не поверив, что Иисус Христос наш Бог, взяли его, мучили и убили, я тоже непременно захотела поститься. Но мне не позволили. Пришел наш доктор, длинный-длинный, не то немец, не то француз, такой противный, с утиным носом и длинными баками. Няня Наста его терпеть не могла и говорила, что у него баки, как у собаки, с чем мы все были согласны, и запретил давать мне постное кушанье. Я помню, что меня очень занимала перемена погоды. Я сидела на окне и смотрела, как твердый белый снег превращался в какой-то жидкий кофейный кисель и бесшумно проваливался под полозьями и колесами. Морозного скрипа и визга ледяных прозрачных, как стеклянные палки сосулек, уже не было и в помине. Все разрыхлело, таяло, и вода текла по улицам, а Волга смотрела черной, исполосованной и взбудораженной, будто бы кто-нибудь ее нарочно все перекопал и запачкал. Мама и бабочка жаловались, что езды совсем нет. На полозьях ездить лошадям тяжело, а в колесных экипажах еще страшно. Во всем доме была суета. Все мыли, чистили, прибирали. Бабушка чаще обыкновенного советовалась с маленькой, круглой, как шарик, ключницей Варварой. И дольше вечером держала старшего повара Максима, когда он приходил к приказу. По мере того, как толстая Варвара или баба Капка, как ее все в доме называли, озабоченнее погромыхивала связками ключей и чаще и громче ворчала, ссорясь то с дворецким, то с горничными, наша няня Наста становилась все тише и все менее принимала участие в домашних хлопотах. Вообще она за весь пост только и делала, что чистила ризы на образах, перетирала киоты и зажигала на них свечи и лампады. Она говела на первой неделе и второй раз на страстной. По вечерам мы знали, когда няня в церкви. По утрам же никто не мог замечать ее отсутствие, потому что она ходила к заутренней и к ранней обедне. Я рассказываю о ней потому, что она производила сильное впечатление на меня в то время, и я с величайшим интересом наблюдала за ней. Я не давала бабочке покоя расспросами о том, как может няня постоянно молчать и так часто молиться у всех икон, и как это она может ничего не есть, и отчего это она не только сказок больше говорить не хочет, но постоянно уходит от нас, чтобы и не смотреть на наши игры и не слышать песен наших и смеха. В самом деле, няня притихла к концу поста до такой степени, что голоса ее не было никогда слышно. Во всю страстную неделю она съедала только по одной просвире в день, а в пятницу и субботу совсем ничего в рот не брала. Я помню, что смотрела на нее в это время не только с уважением, но с чувством недоумения, весьма похожим на страх. В среду вечером пришел священник с дьячком и отслужил в нашей зале всеночную. Весь дом, все люди, даже повара и кучера, сошлись в залу или к отворенным в переднюю и коридор дверям. Я очень усердно крестилась и становилась на колено, стараясь во всем подражать большим, но должна признаться, что не могла молиться. Мысли самые разнообразные занимали меня. Я осматривалась с удивлением и по обыкновению заготовляла сотни вопросов, с которыми на другой день должна была обратиться к бабушке или Антонии. После всеночной все тихо разошлись. В зале потушили почти все свечи, но священник остался у аналоя в углу под ярко освещенным образом Спасителя. «Что это будет?» — шепотом спрашивала я, крепко стискивая руку у мамы, когда она уводила меня в соседнюю гостиную. «Мы будем исповедоваться, говорить наши грехи священнику», — объяснила она. Я хотела допросить ее яснее, очень мало поняв из ее ответа, но что-то в лице мамы заставило меня замолчать и только смотреть на все еще внимательнее, отложив вопросы до другого времени. Все мы вышли в гостиную и плотно заперли в нее двери. В зале остался один дедушка. Я смотрела на дверь и, сама не зная, чего боюсь, со страхом ожидала, что будет. Дверь скоро приотворилась, и папа большой сказал, не сходя с порога бабочке: «Иди, Шерами, я пойду теперь к себе вниз». И дедушка пошел к коридору, а я так и впилась в отворенную дверь залы. Темная фигура священника мелькнула предо мною на светлом фоне освещенного угла пред аналоем, спиною к нам, и двери снова затворились. Бабушка, крестясь, вошла в залу. Я вздрогнула, когда Леля вдруг шепнула над самым моим ухом: «И я тоже буду исповедоваться, я большая, а ты не будешь, ты еще глупая маленькая». «И тебе не страшно?» — с ужасом спросила я. «Страшно. Вот еще глупости. Чего тут бояться?» «Как чего? Нет, я бы боялась идти туда». И я продолжала смотреть со страхом на эту тяжелую дверь, за которой происходило что-то неведомое мне, но очень важное и даже, как мне казалось, не совсем безопасное. Я радовалась, что мне не нужно идти туда. Я совершенно не понимала, что значит исповедоваться, но боялась за каждого, шедшего в темную залу, и вздыхала свободно, когда все по очереди оттуда возвращались целы. Когда пришел черед Лели идти, я взглянула на нее и заметила, что, несмотря на ее хвостовство, она очень бледна. Мне сделалось так жаль ее и так за нее страшно, что я невольно припала к дверной щелке. «Верочка, отойди! Как можно смотреть?» — сказала мне тетя Катя. Я отошла, но очень обрадовалась, когда сестра к нам возвратилась. Я смотрела на нее теперь с особенным уважением и каким-то ожиданием, словно предполагала, что она совершенно должна измениться. Я очень удивилась, убедившись, что Леля точно такая, как и была. Нас усадили после исповеди чистить изюм и миндаль для бабок и мазурок, и сестра несколько раз принималась шалить и хохотать, чем меня очень неприятно изумляло. «Тише, дети!» — останавливала нас мама. «Разве можно так смеяться накануне причастия?» «А ты-то, Леля, большая девочка, только что от исповеди, и громче всех хохочешь. Не стыдно ли?» Бабушка ничего не говорила, только ласково смотрела на нас. И хотя губы ее не смеялись, зато добрые темные глаза ее и все ее милое приветливое лицо улыбалось нам против воли. Глава 10. В монастыре. На другой день нас рано утром повезли причащать в женский монастырь. Во все время обедни я рассматривала с большим любопытством монахинь и очень сожалела маленькую худую женщину, игуменю монастыря, который, по моему мнению, должно было быть ужасно жарко во всех этих длинных суконных мантиях, в клобуке и суконной шапочке, на лбу и вокруг щек, опушенной мехом. Тут же была очень красивая, высокая и полная монахиня, которая иногда бывала в гостях у бабушки. Я ее очень любила и теперь сожалела, зачем не она тут самое главное. Мне казалось, что гораздо было бы лучше, если бы она опиралась на тот высокий посох с крестом И ей бы все другие монахи не кланялись в ноги, а не этой маленькой женщине с желтым сморщенным личиком. Я причастилась без особого чувства, потому что была еще слишком мала, чтобы понимать торжественность этой минуты. Меня гораздо больше заняло, что я сама запила причастие и взяла просвиру со столика. После обедни игуменья пригласила нас пить чай. Мы с бабочкой пошли к ней, а мама и тетя поехали в собор смотреть, как архиерей будет омывать ноги священникам. Напившись чаю с вареньем в маленькой жарко натопленной келье игуменьи, бабочка велела нам поцеловать ее руку и стала с ней прощаться. На прощание игуменья надела мне и Лиле на шею перламутровые четки с большими резными крестиками и приказала проводить нас маленькой девочке в ряске и черном колпачке на русой головке. «Бабочка», — сказала Лиля, — «мы теперь пойдем к Алиевой, да?» Алиева была знакомая нам красивая монахиня. Я очень обрадовалась, услыхав, что мы к ней идем. Девочка в черном колпачке меня чрезвычайно занимала, и я тихонько спросила бабушку, «Неужели эта маленькая девочка тоже монахиня?» «Нет, душечка», — улыбаясь, отвечала бабушка, — «это просто монастырская воспитанница. Их здесь много учатся. Но только других к празднику отпустили домой, а эта сиротка. Ей некуда идти, потому она и осталась». «А ее насильно не сделают монахиней?» — спросила Лиля. «Какие ты глупости говоришь?» — остановила ее бабочка. «Насильно никого не берут в монастырь. А зачем же она так одета?»
«Все воспитанницы так одеты. Когда она выйдет из учения, тогда сымет и ряску, и черный колпачок, и наденет цветное платьице. Монастырского только всего в ней и останется, что она будет умница, будет уметь читать и писать, и отлично знать всякие работы. Правда, девочка?» И бабушка легонько ущипнула ее за румяную щечку. Мы поравнялись с дверью, на пороге которой стояла Алиева. Она весело встретила нас, заговорив с бабушкой по-французски, да так скоро и оживленно, что я удивилась, а Леля шепнула мне, что это совсем не по-монашески. Расцеловав нас, Алиева вынесла нам из-за перегородки, разделявшей ее просторную келью на гостиную и спальню, целую корзиночку с прелестными яйцами, отделанными ярким бархатом, атласом, фольгой и блестками, и сказала, чтобы мы их рассмотрели и выбрали себе каждое по два. Сама же она ушла в глубину комнаты и села с бабушкой на диван. Она сняла с головы свою круглую шапочку и черное покрывало, и осталась простоволосой. Мы увидали, что густые волосы ее, темно-каштановые, с проседью подстрижены, и лицо ее, разгоревшееся от оживленной беседы, показалось нам еще красивее. Просторная келья Алиевой была гораздо более похожа на комнату богатого дома, чем на жилище монахини. Она казалась еще полнее и красивее после голых стен помещения игуменьи. Мебель была мягкая, по окнам стояли цветы, гиацинты, левкои, наполняя комнату чудесным запахом. На стенах висели картины, а одна большая картина, изображавшая дом и большое дерево над прудом, стояла недоконченная на мольберте у окна. Мы поняли, что это рисовала она сама, и очень этому удивлялись. Тут же на письменном столе лежало несколько книг в красивых переплетах. На одной, синей, бархатной, был вытеснен золотой крест. Мы не трогали ее, догадавшись, что это молитвенник. Но нас заинтересовала другая, алая бархатная книга с надписью «Альбом». Лиля, не выдержав, приоткрыла его немножко, и мы на первой же странице увидали рисунок того же деревенского дома, что и на большой картине. А на следующей был нарисован господин с длинной бородой и очень умным лицом. «Он на нее похож», — шепнула я Лиле, глазами указывая на монахиню. Леля кивнула головой и собиралась перевернуть третий листок, как вдруг Алиева оглянулась на нас и сказала: «Что вы там рассматриваете, дети? Оставьте, это не для вас». Мы отошли от стола пристыженные, а монахиня встала, взяла альбом и понесла показывать его бабочке. Мне показалось, что лицо ее вдруг сделалось очень печальным. В самом деле я узнала потом, что портрет этот был снят с ее брата, умершего где-то далеко в Сибири. Он был очень несчастен, а сестра так его любила, что когда он умер, она бросила свет и свое богатое имение и пошла жить в монастырь. Прозвучали избранные главы из повести Веры Желиховской «Как я была маленькой». Продолжение вы услышите в наших будущих выпусках. У нашего микрофона Корсакова Мария.
Роман Сев. «Лицом к весне». Потихоньку снег сошел, почернел и стаял. Всем на свете хорошо, в роще птичьим стаем, на деревьях лепесткам, клейким и пахучим, в синем небе облакам, легким и летучим. Лучше всех на свете мне по сырой тропинке я бегу лицом к весне, промочив ботинки.
На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила Наталья Бульчук. Стихотворение читали Леонова Анна, Токарева Екатерина и Корсакова Мария. Всего вам доброго. До свидания.
Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, с 13 по 19 апреля в парке Сокольники в павильонах номер 2 и номер 11 будет проходить православная выставка-ярмарка «Вербная неделя». Радио «Радонеж» участвует в этой выставке. Номер нашей секции 154. Традиционно мы предлагаем вашему вниманию широчайший выбор аудио- и видеопроповедей, замечательных паломнических фильмов, замечательных исторических фильмов. Здесь же мы предложим вашему вниманию большой выбор разнообразного чая. Это и пуэры, улуны, зеленый чай и классический черный чай. Это совместный проект Сергиево-Посадской чаеразвесочной фабрики и радиостанции «Радонеж». Часть прибыли идет на то, чтобы оплатить передатчики радиостанции «Радонеж». Также мы предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Традиционно в нашей секции будет находиться Наталья Евгеньевна Сухинина и матушка Людмила Кононова. Наталья Евгеньевна Сухинина предлагает вашему вниманию новую книгу, которая называется «Казнить нельзя, помиловать». Это замечательный, очень трогательный рассказ о жизни наших соотечественников. Матушка Людмила Кононова с удовольствием подпишет вам свои книги и пластинки на добрую память. И Наталья Евгеньевна Сухинина ждет своих читателей и тоже с удовольствием подпишет свои книги на добрую память. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для храмов, приходов и хосписов Донецкой Народной Республики. Требуется... Продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, крупы, детские и взрослые памперсы, перевязочные материалы, бинт, марля, предметы гигиены, мыло, зубная паста, стиральный порошок. Хочу сообщить вам, что от метро будут ходить бесплатные маршрутки до павильона номер 2 и номер 11. Это совмещенные павильоны, чтобы увеличить количество выставочной площади. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Выставка будет с 13 по 19 апреля. Секция «Радио Радонеж» номер 154. Ждем вас. Спаси Христос.
Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Век деревянного креста недолг, в отличие от художественного креста из камня. В комплект входит крест надгробия, подставка и цветник. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20% можно в Москве на православной выставке в Сокольниках в павильоне номер 2, стенд 83, с 13 по 19 апреля нынешнего года. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможна доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест-дефис-нн.ком. Повторяем, телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-дефис-нн.ком.